Глава 20. Два меча. Мы стремились вкусить плод от дерева познания добра и зла. Вот и получили, чего возжелали. Познаем теперь добро и зло. Прежде, по замыслу творения, человек существовал в добре неосознанно. Дышал добром, не зная иного, как рыба знает только воду. Захотели вкусить и постичь, и вот, сбылось. Постигли. И не сладко нам от познания зла. Книга света. Последний день перед боем Меф не тренировался. Пришедший утром Мошкин был крайне удивлен, обнаружив Мефа не на отжиманиях, не в душе, а полностью одетого и готового к выходу. Евгеша недоверчиво уставился на часы.
«Что-то ты сегодня рано в универ. Может, и мне на первую лекцию пойти, как ты думаешь? В кои-то веки, а?»
«А что, вас не отмечают?» — спросил Меф рассеянно. Евгеша застенчиво разрумянился.
«Катя ведь староста курса, да? А ко второй паре она мне бутерброды делает, один с колбасой, один с сыром. Это правда, что я сыром больше люблю, да? Ну, Катя так говорит».
Меф с Дафной переглянулись. Мошкин был в надежных руках. «Даф, ты меня проводишь?» — спросил Мефодий, когда Евгеша, тоскуя от нарушения распорядка, ушел. Дафна кивнула и наклонилась, захватывая две самые ценные вещи — флейту и кота. Третья самая ценная вещь качалась в дверях, прося ее проводить. До метро они шли молча. Москва окончательно сдалась осени и покорно ожидала зимы. Листья были уже собраны в черные мешки, которые грустно стояли вдоль дорог. Мефу говорить не хотелось. Он только что понял, что это последнее его утро и последний день в университете. За ночь лужи подмерзли, и Меф наступал на трескучий лед. Заточенный в комбинезон депресняк шипел на прохожих.
«Ты дерешься с Ареем сегодня в полночь», — сказала Дафна, когда буква «М» на павильоне стала отчетливо видна.
Меф вздрогнул и остановился.
«Откуда ты? Но кто тебе?» «Корнелий. До Корнелия — Иссёрх. До Иссёрха — Шмыгалка. До Шмыгалка я прочитала все в твоих глазах. Сегодня ночью в Царицыно будет...»
«Людно». «Нет, не людно. Стражно», — пасмурно закончил за нее Меф. Дафна сунула руку в карман. Пальцы нащупали лист пригласительного дерева. Мефодий до сих пор ничего не знал о нем. Она достала его, расправила на ладони. Золотые жуки опять сбились в кучу. В холодной Москве им стало неуютно. Хотелось домой, в Эдем. Дафна медлила их пугать, гладя лист рукой. «Может ли сражаться солдат, если знает, что для бегства уже наведены мосты? Простит ли ей Меф, если она скажет? И простит ли он сам себя, если вдруг согласится?»
«Что это?» «Красивый лист из Эдема», — быстро ответила Дафна.
Это был действительно лист и действительно из Эдема, но все же она балансировала между правдой и ложью.
«А-а, понятно», — отозвался Меф. К красивым листьям он относился равнодушно.
Последний университетский день прошел под знаком «никак». Никто не желал принимать во внимание, что сегодня ночью он умрет. Преподаватель Горюхин поставил Мефу жирную точку в свою записную книжку за плохую подготовку к лабораторной, а англичанка накричала, причем почему-то на русском языке. Все же Меф досидел до последней пары и старательно записал домашнее задание, как всегда безумно большое. Насколько Буслаеву было известно, целиком его делала только одна девушка на курсе, да и та была этническая китаянка. Домой Меф вернулся, когда город уже серел, готовясь к ночи. Вечер прошел скомканно. Мефу казалось, время тащится. Страх разъедал его, тугим кольцом сжимая желудок. Меф знал, что как только скрестятся мечи, страх уйдет, но для этого нужно было дождаться полуночи. А тут еще притащился Корнелий и, прохаживаясь по комнате, стал готовить его к смерти.
«Видишь коробочку?» – оживленно щебетал он. «Я приготовил ее для твоего Эйдеса! Мрак его не получит! Это, обещаю тебе я, Корнелий, известный под прозвищем ТТ, Трепет Тартра!»
О таком прозвище Меф слышал впервые. «А кто его тебе дал?» — спросил он подозрительно.
«Я сам!» — — самодовольством ответил Корнелий.
«Слушай, Трепет Тартра, можешь оказать нам огромную услугу?» — обратилась к нему Дафна.
«Все что угодно!»
«Покарауль, пожалуйста, снаружи. Тут на нас озеленители ополчились. Я думаю, Мефу не нужна драка перед боем с Ареем».
Корнелий с готовностью выскочил из комнаты. Вскоре Меф увидел, как с флейтой в руках он прохаживается перед окнами и, хмурясь, сурово посматривает по сторонам. С баскетбольной площадки доносились песни отдыхающих народностей. Меф подумал, что второму барану не пережить этой ночи, и не только ему. «Пойдем сделаем хоть одно доброе дело», — сказал он Дафне и выскочил из комнаты. Дафна нагнала его у грузовичка. Меф огляделся, отогнул брезент и забрался в кузов. «Вылезай», — велел он барану. Баран жался к мешкам. Вытолкать его Меф смог только пинками. «Беги на волю, чувак, в помпасы!» — сказал он и свистнул по-чемодановски в два пальца. Свист получился разбойничий. Меф был не самый плохой ученик, а Чемоданов не самый плохой учитель. У Дафны заложило уши. Баран оглянулся и очень шустро, скорее, чем Меф ожидал, затрусил в помпасы, пробегом через прерию. Меф провожал его взглядом, пока он не стал точкой, затерявшейся между домами.
«Провожу-ка я его, пожалуй, а то, сами понимаете, всякое бывает», —
виновато объяснил Корнелий и, прихрамывая, побежал за бараном. Буслаев вернулся в общежитие. Часы перед входом показывали четверть десятого. Меф понял, что пора ускоряться. Дальше он действовал быстро, лихорадочно. Написал матери, что едет учиться за границу. Надолго едет, когда вернется, не знает, и адреса точного не знает. Раньше не говорил, потому что не хотел расстраивать. Письмо получилось не слишком убедительное, даже бестолковое, но это все равно лучше, чем ничего. «Отдашь матери, ну если... сама знаешь. Лучше, конечно, создай морок. Послушное такое растение, которое всегда поддакивает, таскается за хлебом и не грубит», — сказал он Дафне.
«Хорошо».
«Эйдос мой, Корнелию не отдавай. Он его потеряет. Лучше, чтобы и Сёрк взял. А сама возвращайся в Эдем», — продолжал распоряжаться Меф. «Нечего тебе в Москве делать. Больше никому в хранители не опрашивайся. Сиди там себе спокойно, кушай фрукты».
«Хорошо», — подозрительно мирно поддакнула Даф.
«И меч мой мраку не отдавай. Обойдутся без него, слышишь? И щит. Эй, ты чего?»
Она схватила его за шею, притянула к себе и крепко обняла. «Ты набитый идиот, Буслаев. Ты подумал, как я буду без тебя, тупица и чурбан?»
Меф хмыкнул. «Люблю критику, когда она в здоровой форме», — сказал он. Буслаев угадал. Задолго до полуночи в Царицыно стало страшно и страшно. Последние собачники удирали из парка, ощущая необъяснимый ужас, который пробирался в брючины, в рукава, в сердца, в души. Их четвероногие компаньоны поджимали уши и хвосты. В стылом воздухе плавали пятна фонарей. Меф приехал в коляске мотоцикла «Урал», который Сёрх одолжил у своего приятеля Угрюмого. За рулем был сам Сёрх. Позади него сидела Дафна. Все время, пока они мчались по ночному городу, законопослушно останавливаясь на светофорах, Буслаев ожидал в себе всплеска гнева или хотя бы бодрости и никак не мог дождаться. Так и буксовал в тоскливой вялости, ощущая себя телком, который едет на бойню. С одной разницей. Телка не спрашивают. А он сам этого хотел. Меф ощущал себя, как перед обстрелом. Мысли, одна тяжелее другой, прижимали его к земле. Он думал, хоть перед смертью наступит прозрачная ясность, придет цельность. Как же? И Сёрх обогнул шлагбаум и въехал на пешеходную дорожку. Впереди виднелся подсвеченный прожекторами царский дворец. В дальней части пруда, почти у самых строений, Меф увидел яркий красноватый купол силового поля. «Временная турнирная арена мрака. Надеюсь, наши проверили ее, чтобы не было всяких штучек», — и Сёрх задрал голову. Большой отряд златокрылых в тяжелых панцирях застыл в небе. С земли он казался неподвижным, чуть вытянутым желтым пятном. Златокрылые не вмешивались, к месту поединка не приближались. И все же держались так, чтобы их хорошо было видно с земли. Гарантия порядочности мрака, который понимает тяжелый кулак лучше других средств убеждения. И Сёрх подъехал к арене метров на 50 и остановился, заглушив Урал. Вытащил ключ из замка зажигания и спрятал в карман, буркнув, что не доверяет здешнему народцу. И точно, здешний народец доверия не вызывал.
Внутри купола пылали факелы. Снаружи, через равный интервал, тянулась цепочка мрачных стражей, как напряженно пошутила Дафна. Это были небольшие, быстрые в движениях бойцы из наружной охраны Легула. Плоские, слизанные адским жаром лица не выражали ни жалости, ни мысли. Одно ожидание приказа. Тут был не только мрак. В стороне от купола Мефодий разглядел валькирий. Служительницы света стояли боевым полукругом, развернутым к турнирной арене. Оруженосцы держали щиты. Здесь были все. Валькирия серебряного копья Ильга, лунного Ламина, медного Хола, воскрешающего Гелата, сонного Бетла. Таамак нетерпеливо поигрывала каменным копьем. Радулга с Хаарой замыкали полукруг в самых ответственных точках. Фулона стояла чуть впереди, готовая, если потребуется, первой метнуть золотое копье и этим дать сигнал остальным. Была тут и новая, прежде незнакомая Мефу девушка, сопровождаемая Антигоном. Робкий, долговязый подросток. Было заметно, что она боится. Наконечник копья ее дрожал. Дафна мельком услышала, как она спросила у Гелаты.
«А что нам делать, если они все сразу бросятся? Их же намного больше!» «Да ничего. Пойдем и быстренько умрем друг за друга», — на полном серьезе ответила Гелата.
«Да не вопрос. Только почему же быстренько?»
Таамак с нежностью поглядела на свое копье.
Миновав расступившихся валькирий, Меф неожиданно увидел Ирку. Под деревьями стояла коляска, а за коляской Матвей. Ирка зябко куталась в плед, но была внутренне светлая и спокойная, хотя и грустная. Мефу сложно было определять полутона. Он принимал то, что видел, как данность, не закапываясь в нюансах. Поговорив с Иркой, Багров при этом глядел в сторону и посвистывал, Меф повернул к арене.
«Погоди!» – неожиданно окликнул его Матвей, и когда Меф обернулся, протянул ему руку. «Но это с условием, что ты погибнешь!» – предупредил Багров, крепко ее стискивая.
Один МБ невесело усмехнулся и пошел к арене выполнять дружеское напутствие другого МБ. Вступая в красный купол, он ощутил лицом неприятную кратковременную клейкость, какая бывает, когда разрываешь паутину. Потом та же паутина сомкнулась за его спиной. И Сёрх, и Дафна его сопровождали. Меф чувствовал, что Дафне здесь неуютно. Она старалась держаться между Буслаевым и Сёрхом. Вокруг выныривали и сразу исчезали глумящиеся рожи. Покрытые плесенью ведьмы, официантки Легулы разносили бокалы. Их сопровождала цепочка мух.
«Не хочу, спасибо», — забывшись, ответил Меф назойливой личности неясного пола, которая, забегая вперед, толкала его в грудь под носом.
Личность охнула и разлетелась вдребезги, внутри оказавшись совершенно прогнившей. Меф бочком нырнул в толпу, потеряв и Дафну, и Сёрха. Толпа была как в метро в час пик. Мефа задевали, толкали, вертели. Он задыхался от смрада, но упорно пробивался к центральной части арены. Арея Меф пока не видел. Чем ближе к центру, тем меньше становилось всяких хмырей и упырей, а за вторым, внутренним кольцом оцепления, молчаливым и суровым, они вообще исчезли. Все больше становилось знакомых личностей. Тут был весь цвет Тартра. Напомаженный, с завитыми усиками, с пальцами, сыпавшими с плохи перстеней, Вильгельм-завоеватель брезгливо ковырял хлыстиком землю. Рядом китайский страж Чан, сама скромность, прятал в пухлых щеках хитрые глазки и всем кланялся. В последние годы акции Чана сильно выросли. Эйдосы, которые поставлял его отдел, исчислялись уже миллиардами, а это не шутки. Недаром Легул, появляясь в собраниях, всегда первым здоровался с Чаном. Громадный, весь покрытый шрамами новозеландский божок по прозвищу «Сын Большого Крокодила», приветствуя пухлого Буонапарта, хлопнул его зубчатым хвостом по жирной спине. Буонапарте поморщился.
«Моншер, держите себя в руках. Все эти ваши грубые движения...» — процедил он.
Довольный, что досадил Буонапарта, сын Большого Крокодила захохотал и, взбаламутив воду, нырнул в тихий царицынский пруд. Рыжебородый германец Барбаросса вручил южноамериканцу Бельвиазеру карточный должок — 200 эйдесов. При этом четверть из них оказалась гнилая. У стражей мрака обман не считался зазорным. Бельвиазер знал привычки коллеги и, отойдя в сторонку, хладнокровно сортировал эйдосы, высыпав их на случайно завалявшуюся у него страницу из герценовского колокола. Аттила и Тамерлан, некогда гремевшие стражи древности, ныне впавшие у канцеляриста в Легула в немилость, рассуждали о способах казни. Обычная тема стражей мрака, когда других тем нет.
Да и мы как бы изворачивались, не будь у нас вечно меняющейся погоды. Ужаснулись бы, поняв, что нам и сказать-то друг другу нечего. Гораздо лаконичнее было бы просто вилять хвостиком. Страж второго ранга Карл Австрийский кокетничал со своей давней пассией, голландской отравительницей. Однако, когда та угостила его чаем, галантно отказался, сославшись на шалящую печень, и поцеловал даме пальчик. Аида Плаховна Мамзелькина, скромная пенсионерка мрака, явившаяся, чтобы забрать Мефа в момент, когда меч Арея рассечет его, охая достала из рюкзака раскладной стульчик.
«А я туточки сяду. Подвинься, миленький, не дыши мой кислород»,
— велела она важному монгольскому стражу Батыю. Плосколицый и резкий, Батый оглянулся, начал рявкать, но сник, стушевался и затерялся в толпе. С Аидышкой и в Тартаре предпочитали не связываться, а то перепутают еще разнарядки. Ария Меф по-прежнему не замечал, и это начинало его тревожить. Странно, но ему хотелось видеть Ария. Вместо него за третьим кольцом охраны, куда никто не проходил без приглашения, он заметил Просковью. Будущая королева мрака сидела на малом передвижном троне, бледная, с алыми губами, и неподвижно смотрела перед собой. Мефу она казалась похожей на человека, который сорвался в безмерно глубокую расщелину и все падает, падает, падает. Так давно падает, что перестал уже и верить, что у всякой пропасти есть дно. На ступеньку ниже, похожий на Квазимода, устроился Легул. Он строго следил, чтобы все бонзы кланялись Просковье, а когда кто-то не кланялся, щурился как кот и оглядывался на очередного безликого секретаря, который сразу делал пометку в книжечке. «Здравствуй!» — крикнул Меф. Услышав его голос, Просковья вздрогнула. Нетерпеливо пошарила глазами в поисках Ромасюсика, вспомнила, что того нет, и... жаркими глазами уставилась на Легула. Первого, кто ей попался. Челюсть у карлика изумленно отвисла. На висках надули жилы, лицо побагровело.
«Здравствуй, любимый!» Скрипуче произнес карлик и, зажав себе рот ладонью, яростно оглянулся на Просковью.
Та смущенно опустила глазки.
Карл Австрийский уронил Вазбен вставную челюсть. Барбаросса перестал хохотать. Мрак зорок, ничего не пропустит.
Меф понял, что второй раз использовать себя как рупор Легул не даст. В первую он оказался просто не готов. Но какая у Просковьи мощь! А если получит его, Мефа, сила, станет непобедимой. Глазки у Легула были тусклыми, но умненькими, как у ростовщика. Взгляд деловито коснулся вначале центра груди Мефа, затем его щита и, наконец, ножен с мечом. При этом Меф был абсолютно уверен, что его меч, а тем более ножны и щит, увидеть вообще невозможно.
«Долго заставляешь себя ждать? Повелительница замерзла», — хмуро сказал Легул.
Меф хотел сказать, что пришел вовремя, но решил, что разумнее будет промолчать. С каждым следующим словом он будет залипать в Легула все больше, как человек, решивший на четвереньках перебежать болото. Проще остаться на берегу. Слева от трона, шагах в пяти, Буслаев увидел Улиту. Бывшая ведьма стояла, защитно скрестив на груди руки. В мятом лице ее жили задерганность и неуют. Меф шагнул к ней. Улита предупреждающе подняла палец и на что-то показала. Буслаев заметил, что на ее шее наброшена петля, от которой тянется синеватая прозрачная нить, едва заметная, тоньше волоса. Это был знаменитый поводок мрака, который никаким образом невозможно разорвать. Другой конец нити держал Пуфс. Он приседал, согнув колени, и смотрел на трон Легула с такой сладостью, будто его лицо целую ночь вымачивалось в банке с вареньем. Идеальный подчиненный. Правда, споткнись, начальник, и упади, он первый наступит ему на голову и побежит за новым. Но зачем же думать о печальном, пока все хорошо? Послышался шум. Меф увидел, что охрана, не получившая приказа от отвлекшегося Легула, пытается не пропустить Арея. Тот как будто ничего и не сделал, даже к мечу не потянулся, но страж, стоявший прямо перед ним, рухнул. Переступив через него, Арей спокойно прошел в образовавшуюся брешь и направился к трону. Горбун, опомнившись, замахал ручкой, успокаивая охрану.
Такой день!» — сладко пропел он. «Кстати, а который час?»
«Полчаса до четверга». Легул изумленно приподнял бровки. Он выглядел приятно изумленным.
«В самом деле? Значит, до пятницы успеваем?»
«Если не затягивать, можно успеть и до четверга», — разомкнув губы, процедил Арей. Легул удивился еще больше. Вот уж точно, был день сюрпризов.
«А к чему такая спешка, Арей? Торопишься к...»
Барон Мрака, не отрываясь, смотрел на него. «Нет, Легул не оставит Варвару в покое. Будет вечно использовать ее, как рычаг давления и шантажа».
«Своему одиночеству?»
Коварно поправился Горбун.
«Ну, почему бы и нет? Я вот и Пуфсу говорю. Зиги, не загружай Арея рутинной работой. Он нужен нам для больших дел».
Пуфс торопливо заулыбался и закивал. Он готов был подтвердить все, что угодно. Невежливо не дослушав Горбуна, Арей повернулся к Мефу.
«Ты приготовился умереть, сеньор Помидор?» — серьезно спросил он.
Меф молча швырнул ему в грудь ту же самую железную перчатку, возвращая ее. Он знал, если заговорить с ним сейчас, не сможет потом всерьез рубиться.
«Значит, приготовился», — серьезно подтвердил Арей.
Перчатка, ударившая его чуть выше висевшего дарха, соскользнула в приподнятую ладонь. Меф искоса бросил взгляд на трон Легула. Поднимать глаза выше он не рискнул, чтобы его мысли не были считаны, а остановил их на ногах карлика. Легул был от него метрах в шести. Между Мефом и Легулом, у подножия трона, замерли два охранника с маленькими круглыми щитами, верные псы Легула. Один из них цепко смотрел на Мефа, зато другой, отвернувшись, разглядывал что-то, происходящее слева от трона. Дальше все произошло мгновенно. Прежде Мефодий ни к чему такому не готовился. «Если я знаю, что все равно умру, то почему бы мне не...» И не давая себе даже додумать эту мысль, потому что на это бы ушли драгоценные мгновения, он рванулся к Легулу. Движения были точны, как у гепарда. В его руке еще не было меча. Он возник, когда нога коснулась ковровой дорожки, тянувшейся до самого трона. Клинок вспыхнул сразу, как молния. Все происходило быстро, очень быстро. Тот страж, что отвернулся, только еще поворачивал голову. Второй дернулся навстречу Мефа, поднимая короткий меч. Буслаев понял, что если примет бой, потеряет время. Он прыгнул на того стража, что пока не видел его, и сшиб его с ног. Пробежал по нему, оттолкнулся ногой от загрохотавшего щита, и вот он уже на ступеньках трона. До Легула было рукой подать. Меф был уверен, что его не остановит даже арбалетный болт. А если остановит его, то не остановит клинок, который все равно вопьется в карлика. Краем глаза Меф видел, что охрана карлика запоздала пришла в движение. Что ж, успевайте, голубчики. Страж, с которым Меф не вступил в бой, метнул короткий меч ему в спину. Буслаев ощутил, как что-то резануло его между лопатками напротив сердца, а потом сразу, совсем необъяснимо, по мышцам плеча. Охранник не промахнулся, но невидимый щит Мефа отклонил удар. Все же Меф на мгновение потерял равновесие. Легул пискнул и, резво отпрыгнув, спрятался за Просковью. Ступенька трона, на которую Меф почти наступил, чтобы нанести Легулу быстрый укол, предательски выскользнула из-под ноги. Буслаев запоздало осознал, что кто-то дернул под ним ковер. В следующее мгновение он ощутил, что лежит на животе, позорно уткнувшись носом в ступеньке, а на спине у него сидит Арей. Легул, щерясь как хорек, поспешно скатился с трона, укрывшись за спинами охраны. К Мефу рванулось сразу с десяток стражей. Однако Арей, зарычав на них, как пес, замахнулся мечом. Стражи отхлынули, сгрудившись вокруг своего хозяина. На возвышении у трона остались только трое — Арей, Меф и Просковья. Просковья кричали, чтобы она уходила, но, присев на корточки, она гладила волосы Мефа, точно прощалась с ним навсегда. Убедившись, что Легул успокоился, ни вопит и не плюется, Арей слез со спины у Мефа и поставил его на ноги. Буслаев ладонью коснулся носа, проверяя, не идет ли кровь. Арей, спеша сбить его с ног, слишком сильно притиснул его лицом.
«Ты начинаешь входить во вкус, сеньор Помидор», — с одышкой сказал Арей. «Вначале троил, теперь вот хотел и Легула. Надо же и меру знать, в конце концов».
Буслаев слепо оглянулся на него. «Зачем вы? Я же почти уже...» — спросил он, дрожа голосом.
«Долго объяснять. Если кратко, это наша местная достопримечательность», — сказал Арей.
Меф оглянулся и увидел, что и Сёрх, тоже прошедший внутрь купола, даже не пытается вмешаться и помочь ему, а ведь вроде не трус.
«Не удивляйся. Он не дергается, потому что знает», — объяснил Арей.
«Что знает?»
Никто из наших не может убить тебя, пока ты с Эйдосом. Ну, за малым исключением.
Мечник красноречиво царапнул пальцем по твердому кожаному нагруднику.
Отряхивайся, сеньор Помидор. Идем.
Больше Арей не прятал своего меча. Небрежно нес его в руке за середину лезвия, точно торговец-оружейник, который идет прятать неподошедший покупателю товар. Перед Ареем охрана Легула расступалась. Меф пропустил Арея вперед и пристроился за ним, как за ледоколом. Он не оглядывался. Спину ему жгли огненные глаза Прасковья. О чем-то вспомнив, Арей направился к Улите, которая, как привязанная собачка, стояла рядом с Пуфсом, и негромко окликнул ее. Подчиняясь взгляду Арея, Пуфс отодвинулся, не выпуская поводка. Меф не слышал, что Арей ей сказал. Видел только, что Улита демонстративно повернулась к Арею спиной. Потом, изменив позу, все же взглянула на него и, наконец, неохотно протянула руку. Арей уронил ей что-то на ладонь.
«Ну вот и все. Все сегодняшние дела закончены. Остался последний мелкий штрих», — сказал Арей, приглашающий, кивая Мефу на арену.
Тот в последний раз нашарил глазами Дафну, зная, что во время боя уже не сможет видеть ее. Даф стояла застывшая, бледная, впервые за долгое время некрасивая, с опухшими глазами. И плевать ей, что плакать на ветру нельзя, уже все можно. Заметив, что Меф смотрит на нее, она попыталась ободряюще улыбнуться, однако улыбка вышла такая жалкая, что честнее было бы просто оскалиться. Дафна сжала кулак, ткнула большим пальцем себя в грудь, а мизинцем в Мефа. На их внутреннем языке это значило «Я тебя люблю». 700 суккубов, незаметно наблюдавшие за ними, внесли этот жест, а заодно обветренность скул и красные прожилки в глазах в книжечке для обогащения репертуара. Мало кто знает, но сами суккубы холодны, как селедки, зато охотно пользуются чужими наработками. Арей свистнул, поторапливая Мефа.
«Давай, дружок, а то еще расплачешься. Ненавижу мочить меч в слезах».
Они вышли на центр арены. Ее уже отделяла от зрителей борозда, которую прочертил плугом слепой белорогий бык. Когда борозда была завершена, быка заколол мечом опытный мясник Барбаросса. Бык, пошатнувшись, упал на колени. В ноздрях у него закипели розовые пузыри.
«Готово!»
— взвизнул Барбаросса и, вспрыгнув коленями на быка, выдернул застрявший меч. Клинок выбило из раны струей крови толщиной в руку. Горячая рана дымилась на холоде. Рыжая борода Барбароссы пылала. Кровь, которой оказалось очень много, точно ртуть растекалась по борозде, пока не замкнула круг. Легул подал знак. Бельвиазер вырвал у кого-то факел и коснулся круга. Ровное белое пламя пробежало по кровавой дорожке, поднялось до уровня пояса и застыло, как низкий ледяной забор. Бельвиазер, демонстрируя, провел над забором длинной дуэльной рапирой, и она мгновенно вспыхнула, прогорев и обломившись. Иссерх метнулся к Легулу, но врезался в сомкнувшиеся круглые щиты его охраны. «Что это за пламя? Зачем оно?» — крикнуло оно. Легул погрозил ему пальчиком.
«Всего лишь страховка. Мне не нужны копья валькирий, как это было с Гобзием. В этот круг больше никто не войдет, а выйдет из него только один. И не раньше, чем бой будет закончен, и один из соперников умрет. Или оба, от голода и жажды».
«А правила?»
«О, они простые. Правил нет. Есть два меча, два бойца. Нужен один труп. Оружие побежденного наследует победитель. Все!»
Легул уронил платок, вспыхнувший под взглядом Прасковья. Гарнисты мрака, дуя медные щеки, захрипели двухметровыми горнами. Меф точно в полусне понял, что бой начался. Мрак улюлюкал, визжал, торопил. Сплюснутые, шрамами покрытые рожи облепили ограду. Ближневосточные джинны, клянясь чем попало, принимали ставки. Ставок на Мефа почти не было, и джинны, быстро выкрутившись, принимали пари на другое, куда меч Арея нанесет первую рану – в ногу, в голову, в туловище.
«Ставлю 300 на укол в сердце!»
– разомкнул губы Буонапарте.
«Не в сердце, а в глаз! В левый!
оспорил сын большого крокодила и полез к Наполеону со своей громадной ладонью, которой тот осторожно коснулся двумя надушенными пальчиками.
«Рубящий удар! 500!»
— кровожадно выкрикнул Барбаросса. Арей точно ничего не слышал. Он неторопливо прохаживался по арене, выставив меч кабаньим клыком. Он шагал с линцой крупного зверя, не спешащего атаковать и знающего, что добыча от него не уйдет. Меф был удивлен. Обычно Арей атаковал сразу и убивал противника скорее, чем тот успевал вспомнить, чему учили его знаменитый маэстро Джордж Сильвер или четырехрукий горский божок Феркан, сноровисто работавший катаной, топором и сдвоенными кинжалами. Теперь же Арей явно чего-то ждал. Меф, приготовившийся уходить от него быстрыми перемещениями, был сбит с толку. Глупо убегать от противника, который держит меч, как старик, собравшийся рубить капусту.
«В чем дело, сеньор Помидор? Не хочешь напоследок обрадовать меня красивым боем?» — с издевкой спросил Арей, и вдруг, скользнув клинком вперед, попытался уколоть Мефа в лоб.
Меф отбил этот удар только потому, что его вечно применял Мошкин, правда шестом. Арей мгновенно зацепился за его защиту, проломил и боковой частью меча не сильно ударил Мефа по щеке. Меф понял, что это приглашение к бою.
«Ну, шевелись же, женишок Прасковья! Или тебя зарезать, как курицу?»
Кровь бросилась Мефу в голову. Страх ушел. Если в первые секунды он напрягался, то теперь весь отдался бою. Недоверие к мечу, льдинкой коловшее его в первые секунды, исчезло. Меч снова был его частью. Усиленный ножнами, он порхал, как птица. Мефу казалось, он сражается рукой, в которой зажат лунный луч. Меч менял форму, обтекая клинок Арея, но всюду встречал глухую защиту. Меч Арея был сразу везде. Казалось, у барона Мрака 80 рук, и каждая держит клинок. Меф дрался не только мечом, но и локтями, коленями, головой. Не упускал случая продержать руку Арея, чтобы подарить своему мечу лишнюю секунду. Готов был драться даже зубами, но случая пустить и в ход пока не представлялось. Арей бился яростно и холодно. Двуручником он работал с проносом, используя его вес и инерцию. Резко атаковал, быстро менял стойки. С переводом меча вниз едва не оставил Мефа без ступни и сразу же без жалости атаковал его навершием в скулу. Буслаев упал, перекатился и вскочил. В голове гудело. Глаз мгновенно закрылся. Мефу казалось, на месте скулы у него ледяной камень. Порой, в короткие затишья, когда они отступали друг от друга, Меф удивлялся. «Да как же это? Время бежит, а он все еще жив!» Это могло означать только одно. Арей не спешил. Да, на полную, да, без пощады, но не совсем. Грань была тонкой, и ощущал ее только Меф, хорошо знавший бывшего учителя. Состояла грань в том, что Арей сражался, а не убивал, как делал это всегда. И все это время Меф видел его испытующие, очень спокойные глаза. Меф нанес мечом ложный удар в голову и быстро перевел его вниз. Он знал, что Арей терпеть не может скакать. Он слишком грузен для гимнастики. Арей сейчас не стал прыгать, а просто разорвал дистанцию. Он считывал движения Мефа и путал его карты, вовремя делая нужный шаг, как правило, на сближение или в сторону. И Меф вынужден был перестраивать атаку или отступать. «Сложная тактика в бою нужна там, где нет короткого пути». Эти слова Арея Меф много раз проигрывал про себя, но они ничего ему не давали. Вот и сейчас получалось, что Арей дерется просто, экономно и внешне неброско. Меф же каждую секунду вынужден выделывать козлиную гимнастику, перекаты, кувырки. Если бы такое показывали в кино, зритель сделал бы вывод, что молодой каскадер вытягивает недостатки грузного актера, который драться-то толком не умеет. На деле же все было наоборот. Гимнастика возникала потому, что Меф понятия не имел, куда пойдет меч, от которого ему нужно спасаться. Неожиданно Арей, прижавший Мефа к застывшему льдом огню, отступил, позволив Буслаеву вновь переместиться в центр круга.
«Все же ты кое-чему научился, сеньор Помидор», — похвалил Арей, отдуваясь. «С тобой приятно иметь дело». «Но скоро долгожданный финал!»
«А?» — непонимающе переспросил Меф, и сразу ему пришлось отбивать серию из двух колющих и одного рубящего удара. Третий колющий, играючи посланный вдогонку, спорол ему кожу на груди. И вновь Меф не знал, Помог ли невидимый щит, подставившийся под удар, или сам Арей придержал руку? Мечник поймал затравленный взгляд Мефа, усмехнулся, резким движением головы закинул за плечо бороду и стал ускоряться. Меф уже не замечал клинка Арея, а лишь угадывал его по движению плеча и резкому, разрубающему воздух звуку. Казалось, Арей режет стылую ночь, как масло, толстыми ломтями. Меф не успевал думать о нападении, только о защите. Отступал, скользил вокруг Арея, забегал под его левое плечо, стараясь быть неудачной мишенью. У него заканчивался воздух. Удар, удар, еще удар. Порой Меф слышал глухой звук. Это клинок Арея, обманывая его защиту, врезался в щит. Арей, чуть сместившись и пропустив клинок Мефа у своего лица, нанес сильный удар в средний уровень. Меф ощутил, как щит, которого только что словно не существовало, проломленным падает с его левой руки. Арей откинул щит ногой и добил быстрым уколом, словно щит был живой. Клинок пронзил прекрасное лицо золотой женщины, и сразу Меф понял, что задыхается. Казалось, вся накопившаяся усталость разом навалилась на него. Меч обрел вес. Он не порхал уже, а тяжелой оглоблей давил руку к земле. Больше всего устала кисть. От трона Легула прокатилась узкая багровая волна, сожглась десяток комиссионеров и ударилась в защиту, не повредив ей. Легул погрозил Просковье пальцем. Каждый новый удар Арея отдавался в плече болью. Меф мечтал только о передышке. Точно не замечая всего этого, Арей продолжал наращивать темп.
«Запомни, сеньор Помидор, корень всех бед в жалости к себе!» Азартно крикнул он, и, видя, что оглохший от усталости Меф не понимает его, повторил последние слова еще раз.
Ощутив перелом боя, мрак залюлюкал. Ближневосточные джинны охрипли, не успевая принимать пари. Теперь ставили на финальный удар и на время. С остальным было ясно. Меф ощутил, что сдает. Вот они, слова Арея о долгожданном финале. Арей хочет убить его, когда он, окончательно обессилев, внутренне сломается и сам шагнет под меч, как загнанный олень радуется вцепившимся ему в горло собакам. Меф решил, что умрет не так. Пусть это будет на встречной атаке. Перестав пятиться, он закричал, едва не разорвав в крике голосовые связки, и кинулся вперед. Это была его лучшая коронка, подсказанная все тем же Ареем и известная тому до мелочей. Колющий, сразу рубящий, средняя стойка, вертикальный удар сверху. Арей защитился окном, скинув меч на уровень лба. Еще одна атака. Арей легко сбросил клинок, соскользнувший по наклонно подставленному лезвию. На это Меф и рассчитывал. Позволив своему клинку продолжать движение, он пробежал мимо Арея и, оказавшись за его спиной, бросил меч назад страшным круговым ударом, который невозможно было остановить без проноса. Меф знал, что Арей сейчас подсядет, чтобы не тратить время на блокировку, и пошлет свой меч с другой стороны таким же ударом. Меч Арея уже мчался к шее Мефа. Буслаев дернулся вниз, зная, что критически не успевает. Едва заметно вильнув, клинок Арея плашмя хлестнул его по взметнувшимся вверх волосам. Клинок же Мефа, который должен был встретить только воздух, почему-то не встретил его. Он врезался Арею над ключицей, преодолел короткое сопротивление плоти и пронесся дальше. Меф перекатился и принял защитную стойку, готовый отражать новые удары, но их не было. Его никто больше не атаковал. Тело Ареи еще стояло, но уже без головы, незнакомое, непривычно короткое. Потом качнулось, и на скрещенных ногах упало туда, где только что находился Меф. Арей почему-то не подсел, не сделал того, чего сам десятки и сотни раз учил Мефа. Допустил невозможную для профессионала ошибку. Буслаев был готов поклясться, что за четверть секунды до того, как его меч рассек Арею сонную артерию, разрубил позвоночник и снес голову, мечник чуть подмигнул ему. Меф повернулся и пошел на подламывающихся ногах, сам не ведая куда. Свой длинный меч он тащил за собой, и тот, как палка, царапал песок. Стена ледяного огня с треском опала, когда Меф, не помня о ней, врезался в нее. Стояла страшная тишина. Из-за прокинувшихся весов у крайнего джина струйки вытекали эйдесы. Легул, в первые секунды оцепеневший, зашевелился на троне, как проснувшийся паук. Видя впереди толпу, Меф повернул назад. Что-то громоздкое мешало ему. Меч. Он смотрел на него и чувствовал, что клинок стал чужим. Просто заточенная железка, если разобраться. Их связь нарушилась, лопнула как пуповина. Не понадобилось даже слов отречения. Меч и Меф сами отшатнулись друг от друга, как испуганные воры, случайно совершившие убийство. Меф размахнулся, широко и словно неумело, и с силой отбросил меч. Он полетел по дуге. Толкаясь навершием и острием, как живой, пробежал на несколько шагов, упал и замер в пыли. Решив, что меч достанется первому, кто возьмет его, рыжебородый Барбаросса попытался его поднять, но охнул. Клинок, искривившись как хлыст, до кости рассек ему ладонь. Мефодий вернулся к телу Арея. Сел рядом. Так он и сидел у тела, не глядя на Арея, ни на его клинок, а только на песок. Он не радовался тому, что остался жив, а полностью отдавался заполнившему его безмыслию. Потом поднял голову и твердо посмотрел на того, кого только что зарубил. Тело Арея пока сохраняло форму, но быстро распадалось, как это всегда происходило с телами стражей. Пройдет несколько минут, и оно совсем исчезнет. Откатившаяся голова лежала в стороне, лицом к ночному небу. Лицо было спокойным, губы чуть улыбались. Только срез с частью шеи был страшным. А Меф все никак не мог оторвать от него глаз. «Показал мне, что победил, когда проломил щит, а потом отдал за меня жизнь», — подумал он, ощущая себя не только убийцей, но и бесхарактерным слабаком, который не смог умереть сам.
«Осторожнее», — тихо сказал кто-то рядом. «Только случайно не подумай, что он это сделал для тебя». Арий понял, что для него это единственный путь. «Ты стал только орудием». Меф угадал за плечом Иссиорха. Ему не хотелось сейчас ни с кем говорить, ни с Дафной, ни с Хранителем Хрустальных Сфер. Только один вопрос грыз его. «Что будет с Ареем теперь?» «Он же не мог умереть. Я имею в виду сущность», — глядя на осыпающийся срез шеи, спросил Меф.
«Не знаю», — просто ответил Иссиорх.
Меф не поверил, он любил определенность. «Ты и не знаешь, и никто не знает».
«Ты забываешь, что не я сотворил небо и землю, и даже не генеральный страж Троил», — тихо ответил Иссиорх.
«А предположить?» — напирал Меф.
«Предположение — это уже часть нашей мечты. Но предположить все же рискну. Арей сделал невозможное для мрака, и, быть может, будет возрожден для света. Но случится ли так, не знает никто».
Меф тяжело поднялся и подошел к раздувшемуся от Эйдеса в Дарху Арея, соскочившему с перерубленной шеи. Он никогда бы не вспомнил о нем, если бы не увидел, как один из мелких стражей-канцеляристов подбегает к телу на четвереньках, как пес, а за ним точно тараканы спешат еще несколько. Зная, какая судьба его ждет, Дарх пытался зарыться в песок. Меф нашел его по краю цепи, потянул за цепь и будто морковку выдернул из песка. Меф много раз видел, как Арей разбивает Дархи. Обычно они корчились, но не больше, чем пиявки. И никогда ни один Дарх не сопротивлялся так, как этот. Он сражался, как его хозяин. Уклонялся, жалил, путал ногу цепью. После Меф насчитал в каблуке 3 укола. Но все же это был всего лишь Дарх, и бой он проиграл. Кинжала, чтобы срезать и расколоть Дарх, у Мефа не было, и он использовал кинжал, снятый с пояса Арея. Вот уж судьба! Сколько дархов он срезал этим самым кинжалом, а теперь этот же кинжал добрался и до его дарха, — подумал Меф удивленно. Не зная, куда высыпать Эйдесы, Буслаев сыпанул их себе на ладонь. Так и стоял точно нищий, которому плеснули в горсть золотого песка. Он не подозревал, что Эйдесов будет столько. Одна из лучших коллекций мрака, уступавшая только коллекции Легула, лежала у него на ладони. Он боялся шевельнуться, чтобы не просыпать. Ладонь была полной до краев. Боль, терзавшая Эйдеса целую вечность, прекратилась, и Эйдесы, не веря этому, сияли, спеша насладиться каждой секундной передышки. Барбаросса за погасшим ледяным кругом исторг хриплый выдох. Меф ощущал, что тот готов броситься на него, но не бросится. Не дано ему его тронуть. И поэтому Меф спокойно повернулся к нему спиной, отыскивая глазами того, кто был ему нужен. Адская мелочь отступила еще раньше, отогнанная холодным блеском копий валькирий. Стражи посолиднее сдерживали себя, хотя и смотрели неотрывно, тяжело. Эйдес побежденного — трофей победителя. Позвав Иссиорха и раскрыв его руку, Меф с облегчением высыпал на нее эйдосы. Несколько штук прилипли к влажной коже. Меф бережно счистил их мизинцем, стараясь, чтобы ни один не упал на землю. Дело сделано. Арей бы, конечно, не обрадовался, устало подумал Буслаев, и тотчас, в подтверждение своей правоты, споткнулся о валявшийся меч Арея. Вспомнив, что Дафна говорила ему, будто для исцеления раны Тройла нужен меч мрака, Меф наклонился и осторожно коснулся его, проверяя, позволит ли меч взять себя или нет. Оставшийся без хозяина, клинок был послушен. Меф поднял его и протянул Сёрху. «Возьми, пусть доставят в Эдем. Никто другой все равно не сможет им биться. Слишком он ареевский». И Сёрх взял двуручник Арея и, закинув его на плечо, направился к Улите. Карауливший ее Пуфс был без своего громильного тела, и потому меч в руке у Сёрха очень его встревожил.
«А ну пошла! Шевелись!»
Взвизгнул он и, отступая в толпу стражей, дернул руку с зажатым поводком. Поводок натянулся. Лицо Улиты исказилось, готовое к боли. Послышался звук, похожий на звук лопнувшей веревки. Пуфс недоверчиво уставился на свои пальцы. Такого просто не могло быть. Мягкое лицо дрожало, как желе. Он не понимал, в чем дело. «Бесполезно», — и Сёрх протянул Улите руку. Улита со счастливым и удивленным лицом сделала к нему шаг. Остановилась. Стряхнула с шеи остатки прилипшей нити. Пуфс трусливо отступил за спиной охраны Легула и выглядывал, просунув голову между щитами. Улита за локоть оттащила из Сёрха в сторону.
«Как ты это сделал? Поводок мрака не мог порваться!»
Я долго разбирался с договором. Он был заключен не с мраком напрямую, а с мраком через Арея. Ближе к концу встретилась оговорка, что ты, как секретарша, освобождаешься от службы при условии смерти работодателя. А теперь у тебя еще и Эйдос. Понимаешь? Улита сглотнула. Когда счастье приходит слишком скоро, ему не веришь. Оно кажется украденным и временным. Внезапно Улита лихорадочно сунула руку в карман, стала спешить, надорвала подкладку. «Что ты делаешь?» – забеспокоился Сёрх.
«Ничего. Какая же я балда! Арей дал мне это, а я думала. Он сказал, в бою мне будет мешать. Если я забуду взять, отдай Варваре».
Бывшая ведьма разжала пальцы. На ладони лежал поцарапанный медальон. «И ты ничего не заподозрила?»
«Нет, ничего. Легул не оставил бы Варвару в покое. И теперь не оставит», — тихо добавила Улита.
И Сёрх мотнул головой. «Возможно. Но тронуть ее могли только через Арея. А рядом с Ареем, под его влиянием, граница Эйдоса постоянно смещалась. Теперь же все будет зависеть только от самой Варвары». Алый купол погасал, рассеивался, превращаясь в ночную муть. Трон Легула опустел. Никто не заметил, куда и когда сгинул сам Горбун. Перед исчезновением он, щуря красноватые глаза, посмотрел на Мефа и не то мстительно улыбнулся, не то скривился. Кто его знает, что означало это дрожание губ? На троне осталась одна Прасковья. Она стала было рваться к Мефу, но ее увела деловитая Аида Мамзелькина. На ходу Аидушка что-то ей втолковывала, сухим пальчиком касаясь щеки Прасковьи. Стражи мрака мало-помалу пропадали. Первым после Легула растворился Буонапарта, как всегда великолепно презрительный, похожий на обиженного на жизнь пингвина-умняшку. За ним с грохотом, с дымом сгинули Барбаросса, Атила и Тамерлан. Китайский страж Чан закончил сгребать в мешочек выигранные эйдосы. Похожий на ищейку Бельвиазер покрутился вокруг Мефа, ерзая тонким породистым носом.
«Лучше долго не задерживайся на этом свете, мой тебе совет», — сказал он участливо. «Тогда твой эйдос, ну сам понимаешь. А так, кто его знает? Силы-то в тебе остались, и Прасковья не коронована».
«Я подумаю над вашим предложением», — сухо ответил Меф. Бельвиазер без обиды пожал плечами и растаял, превратившись в изящный дымок. Меф оглянулся. Арей уже исчез. Точно его и не существовало никогда. Буслаев пошел вдоль темного ночного пруда. Дафна нагнала его. Не оборачиваясь, Меф протянул руку и ощутил ее теплую ладонь. Меф понял, что будет идти к свету. Просто идти с упорством, которое всегда его отличало. В серое, промозглое утро, в жару, в дождь. Когда будут силы и когда они исчезнут. Идти без спешки, чтобы не перегореть, но и без отдыха, чтобы не позволить себе расслабиться. Не думая о том, сколько пройдено и сколько осталось пройти. Перед собой он вновь видел ту самую питерскую лестницу на Большом проспекте, Только она теперь выросла и состояла из тысячи ступеней. Каждая мысль – ступень. Каждый поступок – ступень. Каждое дыхание – тоже ступень. И всегда с ним рядом будет Дарк. Конец 14-й книги. Текст читал Талум.